Добрый вечер, уважаемые зрители. В прямом эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой» в студии Дмитрий Бродовиков. В гостях у нас сегодня я рад приветствовать протоиерея Игоря Бочинина, председателя отдела по утверждению трезвости и профилактике зависимостей Екатеринбургской епархии. Отец Игорь, добрый вечер. Благословите.
Добрый вечер. Дмитрий, наши телезрители, которые выбрали время и сегодня готовы вместе с нами провести этот вечер.
Сегодня мы отмечаем День Крестовоздвижения, поэтому предлагаю начать нашу программу с разговора о кресте Господнем, его значении в нашей жизни и о кресте, который несем мы. Напомню нашим зрителям, что вы можете дозвониться до студии телеканала «Союз» по телефону 379-65-70, код города 343. Также пользователям социальной сети ВКонтакте напоминаю о возможности задать вопрос в нашей официальной группе в этой соцсети под анонсом программы. Отец Игорь, ну с чем связано торжество крестовоздвижения?
Ну, я думаю, не буду пересказывать известные исторические события, которые связаны были с обретением креста, его воздвижением. Как установилась эта традиция, я думаю, что об этом все знают, по крайней мере, те, кто интересуется этой проблематикой. И, конечно, наверное, здесь в большей степени мы не только внешнюю форму произошедшего, а нам, наверное, было бы полезно поговорить в первую очередь о духовном смысле значения крестовоздвижения в жизни каждого человека.
И почему это торжество относится к числу 12 важнейших торжеств года?
Ну, безусловно. Знаете, вот мне в свое время попадалась замечательная такая книжка о священном ученике философе Эрнадском. Книга называется «Крестом отверзается небо». И в этом есть очень глубокий смысл такой. То есть, с одной стороны, небо или Царствие Небесное, в которое мы стремимся, оно находится внутри человека. И крест, он отверзает это небо для человека. То есть, те страдания, основоположником которым был Христос, и он первым вошел в небо через крест, вероятнее всего, этот духовный смысл не теряет своего значения и в жизни каждого человека. И мужественное прохождение скорбей, страданий, трудностей, каких-то болезней, которые выпадают на долю человека, безусловно, они имеют одну очень важную, благую цель для того, чтобы открыть человеку небо. И небо открыть, в первую очередь, внутри самого человека. И как это сделать? Вот удивительность промысла Божьего, она в этом как раз и заключается, что Господь каждому из нас, приуготовляя нас к вечной жизни, Он уготовляет тот путь, попускает нам именно такие обстоятельства жизни, которые для каждого из нас могут быть полезными. Но уже зависит от самого человека, как он к этому относится. Будут ли полезны вот те обстоятельства жизни, которые Господь попускает человеку, или человек искусится этим и не приобретет той пользы, которую Господь ему хотел бы преподнести, которую хотел бы, чтобы человек таковую приобрел.
Для еврейского народа с момента римского владычества крест являлся методом позорной, жестокой, одной из самых жесточайших видов казни и вызывал непреодолимый страх и ужас. Как так получилось, что вот символ этого жесточайшего наказания стал символом, по сути, победы над смертью?
Ну, безусловно, наверное, я бы сказал об этом таким образом, что должно было этому произойти. И, конечно же, вот орудие, которое стало орудием казни Спасителя, стало орудием его победы. Как в Писании говорится, что он уничижил себя, и уничижил себя до крайней степени уничижения. То есть вот его снисхождение и милость к роду человеческому, она явилась в том, что Господь не погнушался этого, и он унизил себя. И вот это уничижение, снисхождение Творца до своего творения, конечно же, явилось и вот в том вот промыслительном действии, которое стало для человека душеспасительным. Конечно, можно об этом говорить очень много с исторической точки зрения, с тех традиций, которые существовали. Какой смысл крест имеет в жизни православного христианина, в нашей церковной жизни христианская символика. И самое главное, наверное, мы должны понимать, что вот это оружие казни, оно стало орудием нашего спасения. И в этом, наверное, заключается главный смысл того праздника, даже, я думаю, не просто праздника, а в каждом празднике есть смысл. И вот церковь, как заботливая мать, она нам напоминает о крестоношении, о том, что смысл нашей христианской жизни как раз в этом и заключается, чтобы мы никогда не теряли этот главный смысл в нашей с вами жизни, в тех повседневных каких-то обстоятельствах, в которых нам с вами приходится оказываться.
Вот с одной стороны, крестоношение можно понимать как несение тягот, невзгод и вообще, в принципе, тех дел, что ли, я не знаю, которые человек, на которые на человека выпадают каждый день. А с другой стороны, это еще и в прямом смысле крестоношение, крест, который мы носим у себя на шее.
На теле.
На теле, да.
Мы его называем его нательный крест.
Почему этот символ с момента крещения православные христиане у себя на теле носят?
Ну, можно сказать, что такая традиция. А на самом деле крест как духовное оружие, безусловно, должно быть всегда освоено. Знаете, вот в свое время мне попадалась такая рассказ о силе крестного знамени. Даже в свое время была издана такая небольшая, маленькая книжечка, в которой рассказывалось о некотором христианине, когда у него вот тяжесть его жизни стала с его точки зрения настолько неимоверной, что он решил покончить счеты с жизнью, но выбрал такой весьма сомнительный путь для этого, пришел к некому тогдашнему врачевателю и говорит ему: знаете, дайте мне вот какое-нибудь такое зелье, чтобы я, значит, вот мне очень трудно, тяжело жить, чтобы я выпил, и меня не стало. Ну, он дал ему это зелье. И как водится у него, вот у нас, у православных христиан, прежде чем принимать какую-то снедь, какую-то пищу, он осенил себя крестным знаменем, выпил, это не подействовало. Он приходит к этому человеку, говорит: ты что-то, видимо, у тебя какие-то твои чары здесь не действуют. Он говорит: нет, это проверенное средство. Ну как проверенное? Он говорит: вот давай наливай, еще раз наливает. Тот осенил себя крестным знаменем, выпил, остался жив. Тот говорит: ничего не понимаю. Как так могло быть? Взял, налил, сам попробовал и выпил. И, ну, и произошло, то, собственно говоря, то, что должно было произойти. Конечно, это очень такой простой, может быть, ну, реальный жизненный случай, который рассказывает ту силу, которая имеет это духовное оружие. Но, наверное, знаете, вот это невозможно передать какими-то словами, покуда сам человек этого в себе не испытает. И вот это уже современный случай, мне рассказывал о нем один из священников, наш трезвенник, когда он проводил такие вот занятия, оказывал помощь людям. Этот человек хотел получить эту помощь, пришел в церковь, помолился, дал зарок, не обет, а зарок, что он больше так делать больше не будет. Ну и пришел, значит, после этого все отметил. Ночью, говорит, я просыпаюсь, а мне, говорит, сидит такой здоровенный бес. Говорит: правильно сделал, что нарушил зарок. Давай, говорит, пойдем, мы сейчас с тобой еще отметим это дело. И он говорит: я нахожусь в таком, я оцепенел. Я никогда не думал, что в принципе такое может произойти. Я вспомнил, что у меня на теле есть бабушкин крест. Бабушка в свое время, говорит, мне этот крест одела и сказала, что его нужно всегда носить. И я, говорит, взялся за этот крест, вцепился за него. И, а он мне говорит: ну ты что, говорит, умный что ли, да? Чего ты сразу за крест, говорит, взялся? И сразу, говорит, это видение исчезло. Но, да, говорит, вот я, может быть, совершил ошибку после этого, говорит человек, но он в одно мгновение исцелился от атеизма. И, конечно, ну, я думаю, у каждого, наверное, христианина в жизни есть такие примеры, когда он лично столкнулся вот с этой животворящей силой креста Господня. И то, что мы празднуем в сегодняшний день в этом событии, как раз является для нас с вами напоминанием. И дай это Бог, чтобы мы никогда об этом не забывали, насколько важно для нас вот это крестоношение и оружие, которое мы носим на своем теле как символ Христа, ограждающее нас от всевозможных таких духовных вторжений в нашу душу, да, действительно, еще с первых веков христианства является нашей благочестивой традицией.
Да, не дай Бог, конечно, когда-нибудь самому такое привидеть кому-либо. В какой-то момент, когда вы рассказывали эту историю про беса, который сидит на человеке, я поймал себя на мысли, все-таки это какая-то байка или это реальная история, которую вам кто-то рассказал, и вспомнил, что вы сказали, что это
реальная что история, это реальная которую история. Мне рассказал батюшка.
В вашей непосредственно жизни случались, бывали ли такие случаи, когда вот явно, зримо была ощутима сила креста Господня?
Ну, я думаю, что в жизни каждого человека, священника тем более, встречались такие случаи, и, безусловно, в моей жизни они тоже были. Ну, знаете, это, наверное, ну, их было столько случаев этих, что когда это явно проявляется, ну, вот вспоминается один из таковых, что иной раз приходится разговаривать, разные люди приходят со священником, и с разными вопросами, с разным духовным состоянием. И вот был у меня в жизни такой случай, что вот я разговариваю с человеком, и я чувствую, значит, вот как-то вот мне от этого становится нехорошо. И я вот, ну, как-то чисто, наверное, автоматически взял, осенил себя крестным знаменем, и я почувствовал, что мне стало от этого намного легче. Я, ну, вот знаете, в какой-то степени, может быть, ваш вопрос, он... Ну, я же не готовил специально какие-то примеры,
да,
об этом, обо всем. Но, тем не менее, вот, ну, лично у меня нет абсолютно никаких сомнений в действенности крестного знамени и в том числе ограждения человека от каких-то вот таких вот духовных вторжений в его душу. Я думаю, это очень важно, чтобы мы действительно всегда при себе имели это духовное оружие, никогда с ним не расставались. Об этом, собственно, и говорит вот практика нашей такой вот христианской жизни.
Отец Игорь, скажите, что означает фраза Спасителя «Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной»? Каково ее значение и что в данном случае подразумевается под своим крестом?
Ну, Господь промышляет о каждом человеке. И в зависимости от того внутреннего устроения, от тех задач, которые Господь ставит перед каждым из нас своим промыслом, Он и попускает нам те обстоятельства жизни, которые могут быть для нас душеспасительными. И отвергнуться себя – это отвергнуться того, что человека держит здесь на земле. А взять на себя крест – это поверить Христу, это последовать, довериться Ему в тех обстоятельствах жизни, какими бы они ни были. Потому что действительно, ну, не всегда в жизни бывает так, как бы мы хотели. Не всегда нам, в том числе, я думаю, нашим собратьям, моим собратьям-священникам, бывает в жизни легко. И отвергнуться себя – это довериться Богу. Взять свой крест, принять вот эти вот обстоятельства, которые тебе Господь попускает. Но я бы к этому еще добавил, верхом, наверное, этого принятия Христа является то, что еще научиться в этом радоваться. То есть вот не просто мужественно, стерпеливо или стиснув зубы.
Смиренно и поникнув головой, да?
Да, пройти через те или иные обстоятельства, а понять, а ради чего Господь тебе этого попускает, какой плод ты от этого должен всего приобрести в своей собственной душе, в своей жизни. Вот это вот, наверное, является очень важным. И, конечно, Господь никогда никому не попускает искушений выше сил. Он нам сам явил пример вот этого крестоношения и победы добра над злом, без которого не было бы нашего спасения. И, конечно же, взирая на этот крест Господень, который мы выносим и водружаем его посреди храма для поклонения и почитания, и напоминания каждому из нас является очень важным событием, ну, просто даже с чисто такой душевной точки зрения, чтобы мы в своей мирской суете, житейских заботах не забывали о самом главном нашей жизни.
Я хочу напомнить нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Также напоминаю возможности задать ваш вопрос в социальной сети ВКонтакте, в нашей официальной группе под анонсом сегодняшней программы. Хотелось бы поинтересоваться, почему в католической традиции используется четырехконечный крест, а в православной традиции восьмиконечный, и в чем вот эта символика заключается?
Ну, я бы не смотрел так очень узко на вот эти вот отличия.
Понятно, что отличия здесь не только в количестве, так скажем, а в значении, да, не в количестве граней, а значение, какая символика.
Ну, есть чисто геометрическая форма, которая отличает. Но на самом деле, что вот я бы не проводил какой-то разницы, вот это вот православный католический крест, потому что крест, он и является крестом. И вот знаете, когда мы путешествовали на Афоне, есть вот в том месте, где была обретена икона Божией Матери Иверская, там есть источник, и там к этому источнику паломники, они приносят кресты. И, безусловно, этот крест, когда две палочки или три палочки, или четыре палочки, они связаны между собой, они, ну, ничуть, наверное, не отличаются от какой-то правильной геометрической формы. Почему? Потому что человек в это верит. Я полагаю, что любой крест, он несет человеку духовную силу, является оружием. И неважно, значит, наверное, ну, я думаю, этот известный случай, когда, скажем, там, к статуе Спасителя, казалось бы, вроде бы, какой-то даже, может быть, и не канонической, в годы Великой Отечественной войны приходили люди, просили, обращались к нему за помощью и таковую получали. Я полагаю, что и крест как таковой, символ христианства, он, наверное, не имеет каких-то таких вот конфессиональных отличий, а он имеет в первую очередь духовную силу именно как оружие.
Еще ранним символом христианства была рыба. Из греческого «ихвис». А в связи с чем это было связано?
Ну, Иисус Христос и буквы, из которых состоит это слово «исхис», то есть как раз они означают то, что Иисус Христос – победитель. Это спаситель мира, и христиане, ну, я думаю, это ведь из истории известно, что первые века церковь была гонима. И вот эти вот символы, когда христиане могли обмениваться между собой, узнавать друг друга, общаться друг с другом, действительно, это был такой символ, но и не только тогда. Вот я как водитель, и мне сейчас приятно видеть, когда где-то на автомобильном транспорте есть вот этот, вот эта рыба, вот этот вот символ Христа, именно тот древний христианский символ. Правда, сейчас встречаются и другие символы. И я думаю, что это, безусловно, имеет очень глубокое такое историческое, но опять-таки то же самое духовное значение.
У нас есть первый звонок, давайте его примем. Здравствуйте, как вас зовут, откуда звоните нам? Представьте, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Мария, я звоню с Мариинской области. Поздравляю вас с праздником.
Спасибо, и вас тоже, мы вас слушаем.
Батюшка, скажите, пожалуйста, а вот где тот крест, который воздвигли в 326 году, вот, где он сейчас, вот сам, вот подлинный этот крест, где он находится? Ну, спасибо.
Да, я не готов ответить вам вот именно так точно с исторической точки зрения. Я думаю, что частички этого креста, они есть, ну, во многих храмах. И этот символ, эта традиция, которая была утеряна во время крестовых походов, она, ну, хранится, наверное, во многих церквях и храмах частички были поделены, и они там есть. Вот где конкретно можно было бы сказать, что вот там вот находится этот крест, я, к сожалению, такой информации не располагаю. Может, Дмитрий нам скажет и поможет, он готовился к передаче.
Вряд ли. Но мне кажется, просто стремление найти тот именно крест, это, наверное, немножко неправильно. Потому что каждый крест, в том числе и тот, который на нашем теле, является тем самым крестом, который является нашим спасительным оружием в наших руках.
Ну, конечно.
Единственное, что тот крест явный, он бы был такой величайшей святыней.
Да, ну и я думаю, знаете, вот может быть, вот за такой период времени для нас может быть не столь важно, вот где само это древо этого креста находится, хотя, конечно, где-то же оно находится. Господь, если его сохранил с тех пор, то и до настоящего времени оно, но вот как нередко у нас бывает, вот мы даже святые мощи, мы их стараемся как-то поделиться этой благодатью, и вот за этот период времени, ну, я вот не дерзнул бы, по крайней мере, с какой-то такой определенной точностью сказать, что вот этот вот крест находится здесь, вот он истинный, а этот крест, значит, вот он меньше имеет отношение к истине или к тому самому кресту. Все-таки для нас важнее другое, если мы будем вот как-то так сказать, вот в эту часть углубляться, мы можем, ну, далеко зайти и сказать, вот тот вот крест истинный, вот тот крест животворящий, а остальные кресты, они какое отношение к этому имеют? Они имеют то же самое духовное значение, имеют ту же самую силу и оказывают человеку точно такую же духовную помощь.
Когда я спрашивал про ранний символ христианства рыбы, вы вот сказали про общественный транспорт, я немножко вас недопонял.
Где общественный личный транспорт? Я в свое время, для меня это тоже было как-то неожиданно, но автомобилисты сзади, они вот когда мы были в Америке, христиане-евангелисты для того, чтобы друг друга как-то узнавать, вот у них, у многих сзади на бампере был символ рыбы. Какой уж, безусловно, они в это вкладывают значение, я думаю, не так важно. Но, тем не менее, что наша христианская символика живет, люди стараются ей пользоваться и что вносят они, в нее определенные...
Так сказать, открыто исповедуют, да?
Конечно, да.
Хорошо, что вы уточнили про Америку, потому что я вот в России, честно говоря...
Встречаются,
допустим, на рекламе радио Веры.
Ну,
радио,
да,
Вера, где...
У автомобилистов тоже я не раз видел. И меня это в какой-то степени, ну и мне напоминает о необходимости лишний раз осенить себя крестным знаменем. Ты видишь, что едет человек, который тоже христианин, носит на себе этот символ, и вот таким вот образом это, ну, наверное, в какой-то степени форма проповеди.
Это как, когда люди приезжают в чужой регион и видят автомобильные номера со своим регионом, думают, о,
что-то родное и близкое в этом есть.
Земля-то одна, да. Хотя там, в миллионном городе люди живут, и какого-то такого единства особо не ощущается. Но зато где-нибудь за 1000 километров сразу, так сказать, кажется, что свой человек. Только здесь с рыбой еще ближе. У нас есть еще один звонок. Представьте, пожалуйста, как вас зовут?
Меня зовут Надежда, Псковская область.
Надежда, мы вас слушаем.
Да, 9 месяцев назад внезапно ушел из жизни мой муж, 71 год, инфаркт. Я всегда предполагала, что я вперед уйду, нежели он. Вот. И вопрос у меня такой. Я несу свой крест. Я человек верующий, православный, даже, скажу, воцерковленный. Но муж был мне не просто муж, это был мой друг. У нас 4 детей, они отдельно, я осталась одна в деревне. И вот вопрос к батюшке. Смысл креста моего теперь, что мне делать? Как мне доживать? И каждый день живу так, как будто он у меня последний. И это меня радует, потому что я рада тому, что я скоро уйду туда, где мой муж, где Господь ждет нас. Ну, меня, по крайней мере, надеюсь, что попаду туда, куда надо. Вот. Но как вот жить? Ну, практически я сейчас монахиня в деревне. Ну, плюс храм. Все. Вопрос такой.
Примите наше соболезнование.
Да. Безусловно, утрата ближнего человека для нас всегда, она очень болезненна, но не мы решаем, сколько нам жить на этой земле, как жить и когда из нее уходить. И действительно, осталась память, остались дети, есть церковь, есть там, где вы можете найти утешение, помощь и поддержку. И, наверное, это обстоятельство, вот, что так Господь попустил вам расстаться, напоминает в первую очередь о необходимости личной памяти исхода из этой жизни. И когда, в какое время нам суждено будет уйти, мы этого не знаем, но мы помолимся за вас, за вашего супруга, и надеюсь, что ваше чаяние, ваше стремление встретиться там, на небесах, оно исполнится по милости Божией.
Ответ на вопрос. Ну, я, в смысле, имею в виду, что Надежда спрашивала нас о том, что вот, так сказать, какой сейчас крест, и правильно ли это ощущение, что вот считать дни, которые остались, чтобы уйти.
Считать с какой целью? То есть, если считать и ждать, предвкушая радость встречи, это одно. А если считать и ждать, когда же вот это все закончится, то это ожидание, оно будет очень тяжелым и утомительным для человека. И поэтому, ну, вот то, о чем мы говорили, мы не выбираем обстоятельства жизни, которые нам Господь попускает, но от нас уже зависит, как мы к этому относимся. И да, вот, ну, такой крест попустил Господь. И он считает именно вот эти обстоятельства, вот эта вот там преждевременная кончина супруга, вот эти вот трудности, они являются именно теми обстоятельствами, проживая которые, вот наша слушательница, она может приобрести определенные качества в своей душе, которые в последующем ей пригодятся в жизни вечной. Это, ну, наверное, испытание нашей веры и упования на Бога. И, безусловно, ну, вот, ну, нет никакого сомнения в том, что, ну, трудно, да, действительно, тяжело и трудно потерять близкого человека, тем более с которым, как говорится, прожили душа в душу, который был не просто мужем, а был другом, был главой, и с которым, с воспоминанием о котором связано очень много теплых внутренних переживаний. И вот, ну, чисто с душевной точки зрения, безусловно, эта утрата, она очень тяжела. Но с духовной точки зрения, это неизбежность, через которую каждому из нас придется пройти. И, ну, я желаю вам мужественно пройти через эти обстоятельства. И то, к чему стремитесь вы, ваше сердце, то, о чем вы, может быть, вместе думали и жили, что вдохновляло вас во время вашего совместного пребывания здесь, когда вы были рядом, чтобы эта радость, она не оставила вас, и вы в эту радость вошли и после окончания ваших земных дней. Конечно, вот, ну, нам, может быть, вот так вот в эфире, сидя в мягком кресле, говорить о кончине, о том, что проживает человек, легко, но я прекрасно понимаю состояние любящего сердца, любящей души, и хотелось, чтобы вы действительно достойно прошли через это испытание, как вы сказали, донесли свой крест мужественно и не роптали.
Отец Игорь, вот чуть ранее говорили о том, что символы христианства, которые встречаются в какой-то внешней атрибутике, всегда встречаются с теплотой. Насколько я помню, у коптов, Коптской православной церкви, есть такая... Они так отображают свою принадлежность к церкви тем, что делают целые татуировки на запястье руки, либо даже я встречал людей, у которых на лбу татуировка в виде креста. Не татуировка в нашем понимании, что это вот какое-то нечто, рисунок, что это то, чем красуются. Нет, это то, чем люди обозначают свою принадлежность той или иной церкви. Это одно общество. В нашем обществе таких людей я не встречал, которые это делают вот с такой целью. Но опять с другой стороны, бывает такое, что крест появляется там на футболках. Да и в свое время даже был какой-то такой модный тренд, что ли, как это говорится, когда там иконы Богородицы на футболке отображали и так далее. Что делают татуировки в виде креста, причем люди, может быть, даже не являющиеся христианами, просто, так сказать, для красоты. Насколько это вообще опасно, насколько это уместно и полезно ли, если, допустим, человек православный, и он решит себе сделать какую-то татуировку в виде креста?
Ну, действительно, существовала такая традиция, когда человек, являющийся христианином, особенно вот, ну, как бы мы сейчас сказали, в горячих точках, в боевых условиях, для того, чтобы его погребли по-христиански, он старался где-то на себе оставить вот такой вот христианский символ для своих собратьев, чтобы, когда его не станет, они
сразу же поняли,
что это за человек. Тем более, когда эти люди живут среди других религиозных традиций, когда они не всегда живут между собой мирно, как, к примеру, сейчас происходит это на Ближнем Востоке и в Сирии, когда умирает человек, чтобы предать его земле, существуют разные традиции. И вот для того, чтобы отличить тело христианина от не тела христианина, существовала такая традиция. Но при этом, при всем, нужно сказать, что вот всевозможные там татуировки, которые сейчас, ну, вот становится, может быть, как-то вот элементом современной моды, они, ну, являются осквернением человеческого тела как храма, в котором обитает Дух Святой. И, конечно же, вот эти вот, ну, такая традиция, как, по крайней мере, она распространена в настоящее время, к христианству не имеет никакого отношения. То есть, вот если человек таким образом, желая, чтобы его тело погребли по-христиански, он наносит на себя вот этот вот символ Христа, это имеет одно значение. Но когда, простите, значит, вот эти вот христианские наши символы наносят, скажем, на ногах, на человеческом теле, и делают это на показ, я думаю, что это в первую очередь, ну, как минимум, непонимание того, что делает человек. А с другой стороны, что, безусловно, ну, кресту от этого ничего не будет. А вот человек, который он таким непочтительным образом, мягко скажем, относится к этому духовному оружию, то, безусловно, он сам от него повреждается. Это, знаете, вот как говорится, меч обоюдоострый. То есть, с одной стороны, человек может, я бы сказал, защититься от этого духовного зла, а с другой стороны, если он вот без должного почитания к нему относится, он может от него повредиться. И вот с каким значением, с каким внутренним смыслом человек это носит на себе или одевает ту же самую майку, если там есть православный крест, и тем самым он понимает, что он занимается, ну, какой-то формой проповеди, несет такое миссионерское служение, то тогда, наверное, это можно как-то понять и оправдать. Но если это делается с каким-то другим смыслом, тем более есть, ну, по крайней мере, мне встречались такие отнюдь неблагочестивые символы, они не имеют какой-то правильной формы, они или сознательно искажаются. То есть, наверное, авторы, которые разрабатывают такую символику или используют наши христианские символы отнюдь не, ну, в других каких-то неблагочестивых целях, они или не понимают, что делают, или наоборот, может быть, хорошо понимают, что делают, и стараются таким вот образом, намеренно, значит, как-то оскорбить наши религиозные чувства.
Да, спасибо за этот важный комментарий. У нас есть еще один звонок, насколько я понимаю. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте, меня Ольга зовут. Я бы хотела принять обет трезвости. Вот. Но дело в том, что если я приму обет трезвости, то те люди, которые, например, из наших родственников есть, они вот интересно, как за насчет нас спасутся, например, те, которые страдают от пьянства и других пороков, то, что мы приняли этот обет трезвости, или как? И вообще, если, например, рассматривать когор как один из источников, как сказать, алкогольного опьянения, один из источников греха, можно сказать, да, вот когор. Хотя это считается, с другой стороны, как священный напиток. Вот это будет как нарушение обета трезвости или как? И какие еще есть препятствия для нарушения, как сказать, обета трезвости, и вообще другие какие-то пороки, которые могут стать нарушением обета трезвости?
Ну, я так полагаю, что можно уже отвечать, да?
Я так полагаю тоже.
Да. Но, безусловно, вот есть в послании к римлянам такая фраза, что если соблазняется или притыкается брат мой, то я не буду есть мясо, пить вина и не делать ничего того, от чего он соблазняется и притыкается. И действительно существует такая практика, такая, может быть, благочестивая традиция, когда обещание Богу жить трезво дают не только те люди, которые они имеют от этого зависимость, но и близкие, и родственники, они дают такое обещание Богу не потому, что вот они сами от этого страдают, а потому что они берут на себя этот такой духовный труд для того, чтобы быть примером трезвой жизни для страждущего человека. Потому что, к сожалению, вот скажем, когда мне, по крайней мере, приходилось сталкиваться с зависимым человеком, нередко бывает такая ситуация, что человек, он сам про себя говорит, что, ну, вроде какие ко мне претензии? Я делаю точно так же, что делают другие люди. И в этом отношении ему трудно что-то возразить. Почему? Потому что, ну, действительно, вокруг него это все делают. И вот для того, чтобы показать человеку пример иной жизни, взять на себя вот этот благочестивый такой подвиг трезвости, есть практика, когда родственники, друзья дают обещание Богу жить трезво не потому, что они сами от этого страдают, а потому что они верят, что Господь может помочь ближнему человеку. Что касается когоры или какого-то церковного вина, знаете, вот еще в 910 году вышла замечательная такая книжка, написал ее Исаакий Петрович Мордвинов, называется она «Общество трезвости. Жизнь и работа в нем». И он рассказывает о том, что не является нарушением обета, в котором человек обещается сам не употреблять вина и не склонять к этому других. Когда человек, скажем, вот мы на литии освящаем вино, и мы этим освященным вином сами освящаемся, когда кропим им хлеб, когда мы его употребляем не для того, чтобы опьянеть человеку, а для того, чтобы осветиться. Почему? Потому что это вино освященное, оно имеет совершенно иные качества. Не является нарушением обета трезвости, когда, скажем, вот в таинстве венчания тоже присутствует чаша вина, и она имеет вполне определенный смысл, когда она соединяет в единую плоть мужа и жену. И, безусловно, если человек даже по незнанию, значит, тем или иным образом, невольно для себя он там пригубит где-то вина, это тоже не будет являться нарушением обета трезвости. Другое дело, если он это делает сознательно, да еще и склоняет к этому других, совесть его за это обличает, он переступает через свою совесть и тем не менее совершает этот поступок, тогда, безусловно, это будет нарушением обета трезвости. И, ну, вот я бы, наверное, таким образом прокомментировал этот ответ. Действительно, значит, вот это, ну, обет трезвости – это такое духовное оружие борьбы не только со страстью пьянства и винопития, но и вообще нашей христианской жизни со многими другими страстями, человек, дающий обет трезвости, он может бороться, потому что ну, нетрезвый человек вряд ли это все будет делать, вряд ли он будет здесь победителем, он, скорее всего, в этой духовной брани будет человеком побежденным.
У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, как вас зовут, откуда звоните нам?
Здравствуйте, Лидия Сергеевна, Нижний Новгород.
Лидия Сергеевна, вас слушаем.
Такой вопрос. Почему крест называется животворящим? Вопрос по теме.
Ну, животворящий, я думаю, что вот мы вначале сказали, что не будем обращаться к истории, но, видимо, это необходимо сделать, потому что царица Елена, когда она обрела крест Господень, вместе с этим она обрела еще два креста, на которых были распяты один по одно, а другой по другую сторону разбойники. И для нее была задача определить, а какой же крест он является действительно тем, на котором был распят Спаситель. И, как нам об этом говорит церковное предание, поочередно эти три креста прикладывались к телу умершего человека, и когда к нему был приложен крест, действительно, на котором Христос был распят, этот человек ожил, потому мы и называем его крестом животворящим. Но не только по этому событию, безусловно, связанным вот с конкретными историческими такими фактами, а потому что крест дает нам жизнь, он возвращает нас к жизни, вдохновляет на жизнь, и поэтому мы его называем крестом животворящим.
Татьяна Меликова в социальной сети ВКонтакте пишет: к вопросу о символике на одежде. В последнее время появилась мода везде рисовать череп с костями на одежде и бижутерии. Батюшка, какое мнение на этот счет?
Ну, мода, она, знаете, так скоротечна. И батюшке, наверное, сложно за этим, за всем уследить. Но если говорить о христианской символике, то для нас череп, он имеет тоже определенный смысл. Он изображается на ряде христианских крестов и означает как раз голову Адама, на которой упали капли крови Спасителя. И вот это вот соединение ветхого и нового Адама, о котором мы говорим, имеет очень глубокое значение. Для чего и с какой целью? И что вкладывают производители, которые производят эту символику, и люди, которые ее на себя одевают, вероятнее всего, это тоже имеет для них какое-то определенное значение. Каковым конкретно оно является, ну вот для меня это неведомо. Для меня вот эти вот такие вот символы, они ну, с какой-то, может быть, разбойничьей шайкой, которые тоже на себя берут такую символику и, ну вот, может быть, вкладывают в это совершенно иной смысл.
Батюшка, у нас осталось буквально несколько минут до окончания программы, но у меня еще пара вопросов к вам осталось, как председателю отдела подтверждения трезвости и профилактики зависимости Екатеринбургской епархии и председателю Иоанна Предтеченского братства трезвения Русской Православной Церкви. Касается не вот чего. Реклама безалкогольных напитков днем. Несколько раз я встречал на федеральных средствах массовой информации, когда в дневное время суток с плашкой 0+, появляется реклама ну, пива безалкогольного или иного напитка, там в том числе, может быть, даже и сок, под видом бутылки из-под пива и с той же маркой, которая продается в магазине. В свое время очень долго боролись за то, чтобы реклама алкогольных напитков перекочевала в ночной эфир, и дети, так сказать, ее не смотрели. Но вот со временем это изменение и этот успех в свое время в итоге выразился в какое-то такое вот кривое зеркало, когда мы, по сути, видим рекламу алкогольных напитков днем и рекомендуем их детям. Как относитесь вообще к этому? Вообще для чего-то вводили это ограничение, если, как по сути, получается всем без разницы?
Ну, я считаю, что те, по крайней мере, кто... это же не само по себе появляется, да? То есть те, кто оплачивает эту рекламу, те, кто в этом заинтересованы. И, безусловно, не столько важно, алкогольное или безалкогольное, Реклама такого рода, она, безусловно, рассчитана на детей. И вот знаете, я, может, пример такой просто-напросто приведу. Вот не далее, чем сегодня, я разговаривал с одним православным христианином, и он мне говорит, значит, вот знаете, вот у меня заболела поясница. И мне посоветовали делать вот там вот определенные упражнения. Но эти упражнения, когда я у батюшки пришел благословиться на это тело, он мне всячески запретил и не благословил меня этим телом заниматься, назвав это оккультной практикой. Я, говорит, не могу понять, почему. Я говорю, ну вот посмотри, какая ситуация. Ты используешь эти упражнения, ты об этом прочитал. Ты выучил, я не буду произносить вслух эти слова, чтобы не посчитали, что я занимаюсь какой-то рекламой. Но ты оперируешь этими терминами. Ты начинаешь этими категориями мыслить. Если ты где-то в тексте встретишь эти символы, ты обязательно обратишь на это внимание. Если у тебя заболит что-то еще, ты можешь обратиться к той же самой практике, и у тебя проявляется в нее вера. И так как бы невольно для тебя, не желая никакого вреда, но эта символика входит в твою жизнь, и ты начинаешь ей жить. Вот примерно та же самая технология с безалкогольным пивом и 0+. Почему? Потому что эти зрительные образы, они попадают в сознание ребенка, они откладываются у него в подсознании, и они там начинают жить. И когда этот ребенок повзрослеет, он увидит где-то эти символы, эти предметы в окружающей себя жизни, и они у него не встретят никакого внутреннего противления, он не увидит в этом никакой опасности. И, безусловно, значит, вот такого рода реклама, это проводились в свое время исследования, она отнюдь не влияет на продвижение того или иного бренда. А она именно играет ту роль, образ, да, формирует определенный образ, и на этом образе в последующем уже строится личное отношение человека к этому предмету, определяющее его, может быть, выбор уже, когда он приобретает в магазине тот или иной продукт. Я лично считаю, что это вещи совершенно недопустимые. Я согласен вот с той позицией, что это, ну, у нас, во-первых, есть заповедь, кто соблазнит хоть одного из малых сих, тому лучше, чтобы в день страшного суда ему повесили на шее мельничный жернов и утопили его в пучине морской. И вот, наверное, те люди, которые этим делом не занимаются, они, наверное, не читали этих слов, или, по крайней мере, если слышали, не относили их лично к себе. Но я думаю, что вот это имеет непосредственно и прямое отношение. Мое глубокое убеждение, такая реклама, она совершенно недопустима и не нужна. Но при этом хотел бы сказать, что вот как бы эти производители и рекламодатели не трудились, все-таки ситуация в стране начинает меняться. Потому что если в 2009 году ВЦИОМ давал нам такие цифры, что 24% россиян вообще не употребляли алкоголь. Вот в августе этого года они уже дали цифру 39%. То есть, как бы то ни было, очень радует.
Большой.
Да. То есть это, 10 лет еще не прошло, а уже на 15% вот существенно изменилась такая ситуация как раз в пользу полной трезвости и отказа человека от употребления каких бы то ни было опьяняющих напитков. И я думаю, что да, вот это та же самая брань, и кто-то, значит, формирует такую идеологию, кто-то продвигает эти бренды, но наша задача не смиренно смотреть на это все, а мы должны разговаривать и говорить совершенно о другой нашей традиции, о том, что для нас в первую очередь важна трезвость, как христианская добродетель, и я бы даже сказал, что базовая национальная ценность для тех народов, которые населяют нашу страну.
Ну и в завершение этой программы еще хочется напомнить, точнее даже не напомнить, а просто сообщить нашим зрителям, что в храме Николая Чудотворца при Горном университете с этой недели стартовали традиционные встречи со страждущими, теми людьми, которые хотят побороться с зависимостями, да, научиться жить трезво. Поэтому я, отец Игорь, приглашаем вас в храм Николая Чудотворца. послушать.
Занятия у нас будут, начались они с 25 числа, будут проходить на протяжении 2 недель до 8 октября. В вечернее время с 18:30. У кого есть желание, пожалуйста, мы рады всем и в меру своих возможностей готовы оказать посильную помощь.
Благодарю вас, отец Игорь, что сегодня после вечерней встречи такие смогли к нам приехать и побеседовать, ответить на вопросы зрителей, поговорить о празднике Крестовоздвижения, ну и немножко затронуть тему трезвого образа жизни.
Ну, я просто не мог этого не сделать. И я благодарен Господу, что так случилось, и надеюсь, что наш разговор, он может принести кому-то духовную пользу. Спасибо Богу.
Уважаемые зрители, напомню, протоиерей Игорь Бочинин, председатель отдела по утверждению трезвости Екатеринбургской епархии, сегодня был в гостях нашей студии. Благодарю всех, кто смотрел сегодняшнюю программу, и до встречи в эфире телеканала «Союз».